Радиопрограмма «Сокол» зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области. Серия ЭЛ, номер ТУ-35-00-215. Информационная продукция предназначена для возрастной категории старше 12 лет. С вами радиопрограмма «Сокол». Здравствуйте! Вас приветствуют в студии журналист Елена Боруздина и звукорежиссер Наталья Вахнина. В передаче мы знакомим вас с интересными и яркими событиями в нашем городе и районе. Рассказываем о судьбах сокольчан, листаем календарь знаменательных праздничных дат. 7 мая отмечается День радио, праздник работников всех отраслей связи. С тех пор, как был продемонстрирован первый сеанс радиосвязи, прошло больше века. Менялись технологии и совершенствовалась сама связь. Но мы по-прежнему не представляем своей жизни без информации, поступающей по радиоволнам. Поэтому День радио и связи значим для каждого человека. Сегодня связь – самая важная сфера жизни. С ее помощью мы узнаем, что происходит в отдаленных точках страны. Связь спасает людей, направляет корабли, помогает в воздухе самолетам. Это та тонкая невидимая нить, которая соединяет людей и вселяет в них надежду, охватывая практически весь мир. Мы поздравляем наших коллег и всех работников отрасли связи с профессиональным праздником. Желаем счастья, здоровья, тепла и уюта в доме, хорошего настроения, новых творческих и профессиональных свершений, радости и удачи!
Глазливая, просто я была счастливая, а счастливы ли вы? Все проходит, но любовь у меня была красивая, и я хочу, пусть вам повезет в любви, и я хочу. Вам повезет в любви. Всем, кто любовь теряя боялся жить, всем, кто по жизни не научился плыть, всем, кто попал под пули людской молвы, я вам пою. Пусть вам повезет в любви, пусть вам повезет в любви. Дни бывают в жизни разные, пусть любовь придет к вам праздником, который ждете вы. И тогда уйдет зима, и наступит лето красное. Пусть вам повезет в любви, и я хочу. Пусть вам повезет в любви. Всем, кто любовь теряя боялся жить, всем, кто по жизни не научился плыть, всем, кто попал в любви.
любви. Я вам пою, пусть вам повезет в любви.
С вами радиопрограмма «Цокол». Мы продолжаем. 9 мая наша страна отмечает светлый весенний торжественный праздник – День Победы. Долгим и трудным был путь к победе. Война принесла много бед и страданий. Она одним махом перечеркнула мирную спокойную жизнь и счастливое детство. Война не щадила ни взрослых, ни детей. Дети наравне со взрослыми преодолевали все тяготы военного времени. Ребенок войны Валерия Александровна Цуварева во время встречи с юными сокольчанами поделилась воспоминаниями о своем военном детстве, о долгожданном Дне Победы.
Друзья, почему наше поколение уже таких пожилых, а называют дети войны? Потому что мы родились до войны и во время войны. И пережили со взрослыми те тяготы войны, которые пережили они. Я родилась за год до войны. Папа ушел на фронт 22 июня 1941 года. Помогайте, началась Великая Отечественная война. Многие мужчины, да не многие, все пошли защищать свою родину. Вот и мой папа ушел на фронт. А мама осталась с тремя детьми, мало меньше. Надо было накормить, напоить, обучать. Очень было трудно. Вот сейчас вам живется, конечно, вольготно. Ведь раньше не было ни хлеба, ни колбасы, никаких продуктов. Летом мы молодцы были. Летом мы могли найти травы, и щавель, и зайчью капусту, и морковку, и репку, и в лесу ягодки. Такая вот была обстановочка. А еще я хочу сказать, что во время войны наш город был тыловым, потому в этом городе было все большие учреждения превращены под госпитали. А госпитали были в первой школе, это где старая школа, которая школьная один, девятая школа, педучилище и дворец культуры. Клуб тогда назывался Сокольского ЦБК. В Печаткино и в 40-м были госпитали. И вот я помню, что мы с ребятами, а мы жили на Невском проспекте тогда, первая улица нашего города, Невский проспект. Сейчас она называется Советский проспект. И вот мы бегали с ребятами на железную дорогу, куда привозили раненых. В эшелонах привозили раненых, и их грузили прямо вот в этот госпиталь первой школы. Грузили их на брезентовых таких носилках с длинными лямками на плечи, санитарочки в основном грузили. Ноши были очень тяжелые. Но они не останавливались, бегом бежали, чтобы быстрее помочь раненым. Ведь у некоторых ноги не было, у некоторых руки не было, у некоторых голова была вся в крови. Им надо как можно быстрее помочь. И вот эти санитарочки бегом, бегом, бегом с этой тяжестью носили раненых в госпиталь. Мы зачем бегали туда, к железной дороге посмотреть? Не для того, чтобы кого-то посмотреть, а для того, чтобы вдруг папу увидим, вдруг кого знакомых. Но мы, ребята, не мешали. Мы вот так в сторонке стояли, смотрели, знали, что это дело очень серьезное. Я еще могу рассказать, знаете, как я была в госпитале. У меня мама Ванчикова Елизавета Павловна работала в госпитале санитаркой. Госпиталь 3161, который располагался в клубе Сокольского ЦБК. И значит, когда я была в этом госпитале, в этом клубе, ведь я и маленькая была, когда клуб был, а потом, когда госпиталь, я удивлялась. Все кабинеты, большой зал, сцена, балкон, все стояли кровати, раскладушки с больными, с ранеными. Да, но иногда меня медсестры, у меня раз там мама работала, и медсестры нашли, они говорили, меня звали Лерочка, вот вставай на табурет и громко читай стихи в палате у раненых. И я, значит, вставала на эту табуретку и читала громко стихи. А было мне, 4-5 лет. Много я стихов знала, не знаю откуда, но я по порядку все читала. А раненые иногда и хлопали мне, улыбались и говорили, вот артистка, как моя дочь. Понимаете, они сразу, как увидели маленькую девочку, я говорю себе, понимаете, они вспоминали своих детей маленьких, которые остались дома тоже одни, потому что все мужчины ушли на фронт. А еще со мной казус такой получился в госпитале. А мне медсестры сказали, вот ты садись сюда, а там кресла такие были, сейчас мягкие кресла вот так, знаете, качаются. А там были тогда эти фанерные такие. Вот, говорят, сиди и жди, когда тебя отправим домой. Вот я села на это кресло, качалась, качалась, а потом вот эти пальчики туда запихнула, вот под кресло-то, и сама их же прижала. А там были такие кольца очень острые, и вот в эти кольца-то эти пальчики попали, и я встать-то не могу, кричу. А медсестры подбежали, значит, помогли мне, и вот эти ноготочки-то все вылезли из мяса. Кровь течет, и я реву, и вдруг идет военврач. Что за шум? А его немножко побаивались, но и уважали, потому что ведь, ребята, все операции он делал сам, выполнял, и ему помогали медсестры. Но такая была нагрузка и физическая, и психологическая, что страшно сказать. И его вот очень уважали, а я так разревелась, раскричалась. Он подходит ко мне. Такая-то большая девочка. Чего ты кричишь? А я слова не могу сказать. Кровь течет. Эти ноготочки все выехали. Он говорит, взял его меня на руки и понес в операционную. Посадил на стол, перевязал и говорит, не стыдно тебе. Большая такая, ревешь. Посмотри, сколько раненых. У кого ноги нет, у кого руки нет. Голова перевязана, все молчат, тишина в госпитале. А ты раскричалась. Мне было так, ребятки, стыдно. А было очень больно, кровь течет больно. Он быстро вот так пальчики туда, моментально туда на место поставил ноготочки, завинтовал. Молодец, теперь я тебя награжу. Знаете, стакан воды налил кипяченой и туда положил маленькую такую эту таблеточку. Размешал, говорит, вот, герой, пей теперь. Я выпила, а водичка-то была такая сладенькая. Это, видно, сахарин был. А мы ведь не знали, не видели, что. Да, мы вот ели много ведь, вот травы всякой, ягод. А ведь хлебушка хотелось, ребятки, хлебушка. А за хлебом надо было рано утром вставать, очередь занимать. По карточкам хлеба-то было. Не то, что сколько хочешь, купи. По карточкам дадут тебе полбуханочки на четверых. Иди, целый день, больше ничего нет. И вот мы однажды пошли, все четверо, трое. У нас старший брат Володя мой был 10 лет. Тонечка была, сестричка, 8 лет. И мне было 5 лет. Пошли мы за хлебом. Получили хлеб по талонам. Получили. Ребята, давайте по крошечке, каждый по крошечке. Один крошечку, второй крошечку и третий крошечку, пятый. Давайте еще по крошечке, еще по крошечке. И так мы не заметили, что у нас в руках-то осталась краюшечка хлеба-то. Нам так было, ребята, стыдно. Ну-ка ты принесем, а мама скажет. Стыд-то какой, до дома хлеб не донесли. Ну что, мама никогда нас за это не ругала. Знала, что голод, куда деваться. А потом, ребятки, ведь я хочу сказать, что у вас свои мечты были, да? А у нас свои были мечты. Мы всегда говорили, мамочка, когда же кончится эта проклятая война? Мамочка, когда папа придет с фронта? И потом, когда же нам хлеба вдоволь будет, чтобы наесть есть, чтобы отрезать ломоть и сольцы поесть и похрустеть. А мама говорила, а вот кончится война, ребятки, все будет. и папа будет, и хлебушек будет. Подождите немножко. 9 мая 1945 года был парад Победы на Красной площади. И вот об этом параде написал очень хорошее стихотворение Сергей Викулов. «Парад Победы». Такое площадь знала лишь однажды. Однажды только видела земля. Солдаты волокли знамена вражьи, чтоб бросить их под ножью Кремля. Они, свисая, пыль мели с брусчатки, а воины в сиянии погон все били, били в черные складки над раненым кирзовым сапогом. Молчала площадь, только барабаны гремели, и еще шаги, шаги. Вот что такое русские Иваны. Взгляните и запомните, враги. Вы в них стреляли, да, вы в них стреляли. И жгли в печах, да, вы их жгли в печах. Да только зря они не умирали, лишь молнии прибавилось в очах. Направо и с размаху брусчатку, и свастику, и хищного орла. Вот так России бросили перчатку, Россия эту перчатку подняла. И видели, кто был в тот день в столице, на площади, она лицом строга, подняв венец и меч зажав в деснице, прошла по стягам, брошенным врага. Вот такой 9 мая первый парад был в Москве. И вот какой замечательный день и праздник 9 мая. Наши солдаты в этой войне стали победителями. Ну, я все то, что хотела сказать, я все вам сказала. Может быть, вопросы будут? Пожалуйста.
Я хотела спросить, ваш отец вернулся с войны?
Мой папа, Панчиков Александр Иванович, погиб под Ленинградом, защищая Ленинград. Не дождалась. А это моя мечта не сбылась, ребятки. Война закончилась, а папочка не вернулся. Но ведь много-много не вернулось с войны. Но, ребятки, знаете, как обидно было. Вот кому-то вернулись, значит, их поднимают, радуются. А ты стоишь, смотришь, а моего папы нет. Никто тебя не поднимет высоко, не порадуется. И я не порадуюсь, как было это. Ну, что сделаешь, такова жизнь.
А что стало с вашей мамой и с сестрами и братьями?
Мамочке было очень много лет, ее уже нет на свете, царство ей небесное. Она была очень доброй, очень ответственной, очень трудолюбивой, я ее всегда помню. А брат мой работал, он закончил институт, работал заместителем генерального директора в братской ГЭС. А сестра Тоня была химиком. Она сейчас живет в Санкт-Петербурге, работала в исследовательском институте. В общем, большой путь был. А я работник культуры. А вот это, ребятки, вот здесь вот есть картиночка. Все стоят у трамвайной остановки и слушают репортаж диктора о каких-то событиях. Вот видите, как внимательно слушают. А когда ребятки победу сказали, да все вот на нашем Советском проспекте, на Невском проспекте обнимаются, целуются, радуются, детей вот так подкидывают. Радости было неописуемо, потому что это была победа, это была свобода, это была жизнь. Спасибо вам большое за ваше внимание, за вашу доброту, за ваши вопросы. Мне очень приятно было.
Ребенок войны Валерия Александровна Цуварева в ходе встречи со школьниками рассказала о своем детстве, опаленном войной, и о долгожданном Дне Победы. Воспоминания ветеранов, реальных очевидцев тех суровых военных событий – это страницы летописи нашего края. Они имеют огромное значение в плане патриотического воспитания молодого поколения. Вы слушаете радиопрограмму «Сокол». У микрофона Елена Боруздина. За режиссерским пультом Наталья Вахнина. Мы продолжаем. 9 мая мы отмечаем светлый торжественный праздник – День Победы. Победа! Как она досталась? Каким путем мы к ней пришли? Сокольчане внесли достойный вклад в дело Победы. Лозунг «Все для фронта, все для Победы» был не просто лозунгом, а внутренней убежденностью каждого сокольчанина. «Сокол» отправил на фронт 26 тысяч сыновей и дочерей. 12 тысяч сокольчан не вернулись с полей сражений. И сегодня мы склоняем головы перед великим подвигом ветеранов, подарившим нам победу и мирное небо. О военной юности, о своем пути к победе рассказывает ветеран Великой Отечественной войны, участник штурма Берлина Николай Александрович Шишкарев.
Когда началась война, я перед этим окончил 8 классов здесь, в Печаткине, школы номер 4. Мне 16 лет, еще не было даже. Пришлось учебу оставить, я пошел работать 16-летним юношей. Работали мы по 12 часов. Несмотря на малый возраст, мы ходили даже работать в ночную смену. И ежедневно должны были выполнить тот план, который перед нам ставился. А когда мне исполнилось 17 лет, я был призван в ряды рабочей крестьянской Красной Армии. Нас из «Сокола» пригласили на посадку в поезд, пассажирский вагон на станции Сухона, и повезли нас на север. На станции Няндуна мы разгрузились, пешком 90 километров шли до Каргополя, а там было военное училище, Великоустюгское пехотное военное училище. И мы были зачислены курсантами. Мы прошли боевую подготовку в это время, когда шли бои в Сталинграде, на Курской дуге, на Украине, в Харькове. Из училища ушло очень много ребят. Нужны были живая сила для участия на фронте. Но мне удалось закончить курс, и мне было присвоено звание младший лейтенант. И в 43-м году я отправился на первый Прибалтийский фронт в составе 18-й гвардейской дивизии. Мы вели бои на территории Белоруссии, это зима 44-го года. И в феврале месяце в одном из боев я был тяжело ранен, а в нашей роте, когда мы шли в бой, было 120 человек примерно. А вот во время, когда меня ранило, в роте осталось не больше 30 человек. Бои были очень тяжелые. Зима, январь, февраль, в Белоруссии болото, и техники у нас военной никакой не было, и мы, собственно, вот с винтовками, с автоматами, да с гранатами там вели эти бои. Я долго лечился в госпитале после ранения. Когда вылечился, был направлен на первый украинский фронт в состав 25-го танкового корпуса. И я прошел боевой путь от реки Висла, Сандомирский плацдарм, освобождал Польшу, участвовал в боях на территории Германии и был участником штурма Берлина. 2 мая Берлин пал. В нашей части было приказано двигаться на Прагу для помощи восставшим чехам. Мы совершили этот маршрут по пути. На Эльбе встречались с союзными войсками, с американцами. И 9 мая мы были в Праге, и в это время нам объявили конец войне, День Победы. Но еще бои продолжались, а в основном для нас боевые действия закончились 16 мая. После этого я продолжал службу на территории за границей, в Австрии, в Венгрии. И позднее наша часть снова направилась на территорию Германии в районе Берлина. Там я прослужил 5 лет, после этого был направлен на Дальний Восток продолжать службу. И в 1959 году служба моя закончилась. Я должен сказать, здесь в 43-м году мы сели в вагон пассажирский, нас было порядка около 100 человек. И после боев, после окончания войны, здесь, в «Соколе», я встретил всего 5 человек. А сейчас я остался один. Ну, я надеюсь, что ребята с чувством долга будут готовиться в любой момент встать на защиту нашей Родины. Я в свое время занимался военной подготовкой еще в школе, нас обучали. И таким образом были как-то немножко готовы к тем боевым действиям.
Вы бесстрашно сражались, долг исполнили свой. Вы дошли до Берлина, расквитались с войной. Послушайте воспоминания участника Великой Отечественной войны Виктора Михайловича Денисова о фронтовых дорогах, о мужестве и стойкости нашего народа, о победной весне 1945 года.
Я призван в 41-м году. В 41-м году закончил 10 классов. 20-го числа получил аттестат зрелости. С 23-го года я рождения. 17 было нам лет. Мы все стремились учиться дальше. Но 22-го началась война. Тут нас не спрашивали. Учеба для нас кончилась. У нас началась учеба другая, военная. Нас всех призвали. И в основном ребят военное училище, в том числе и я. Я был в инженерно-техническом училище в Борисовском, город Архангельск. Борисовского почему называется? Потому что оно с города Борисов, Белоруссия, было эвакуировано. Но там по болезни был отчислен. Вернулся обратно, был снова призван и направлен снова в Архангельск. И попал в вновь формировавшуюся дивизию, которая готовилась для фронта. С этой дивизией в конце осени, в ноябре месяца, мы выехали на фронт. Разгрузились в Новгородской области. А бой приняли на второй день после прибытия в Новгородской области, район Мясного Бора. В этом районе была окружена наша армия. Эта армия была Власова, который сам перешел в плен, армия его ставила на произвол судьбы. Немцы ее окружили и начинали помаленьку клевать. Наша задача была прорвать немецкое кольцо и выручить тех, которые остались еще живы после окружения. А живых там осталось очень мало. В то время все вы знаете, как мы жили. Но мы были патриоты своей родины. Мы все равно знали, что победа будет за нами. Мы встали в жесткую оборону. Стали готовиться на прорыв блокады Ленинграда. Для подготовки к этому приехал сам маршал Жуков. Он руководил в основном подготовкой для прорыва блокады. Подготовка велась в засекреченном таком составе, чтобы никто, немцы, ни в коем случае не знали. Потому что передовые части будут выходить для наступления, чтобы они не опередили нас с контрударом. А вся пехота уже будет на передовых. Ведь ленинградцы каждый день десятками хороняли людей от голода. 120 грамм получали на человека. Представьте себе, да еще как говорила там журналистка, с кровью пополам, эти 150 грамм. Как вот жить? Там ежедневно люди гибли. И у нас прошли собрания, все поклялись, что будем биться до последней капли крови, но блокада будет прорвана. И вот 12 января в 9 часов утра залп гвардейских минометов, это «Катюши», они первые дали залп, и по ним включилась обработку вся артиллерия и минометы. И это длилось 2 часа. Мы молотили. 2 часа! Представьте себе, тут никаких лимитов не было. Ни снарядов, ни мин. Сколько ты можешь? Заряжающий мороз был. Январь месяц. Скинули полушубки, жарко. Не успевают снаряды, стволы опускать. Так думаешь, там все, ничего не осталось. А нет. Куда пошли оттуда, оказались там в одном месте огневая точка, в другом. А в одном месте даже целый дзот. И дзота хлещет пулемет. И одна рота наступала как раз против него. Пришлось залечь снег. Нельзя встал и повалился убит. И что тут командир роты придумал? А сам лично подполз к этому дзоту и лег на амбразуру. Закрыл своим телом амбразуру. Тут рота встала и пошла вперед и выполнила свое задание. А командиру было роты 22 года. Комсомолец. Вот так, вот такие были дела. А я еще вот что скажу. И когда мы наступали вперед, освобождали Ленинградскую область, к нам выходили партизаны. А какие партизаны? Взрослые и со взрослыми партизаны по 13-14 годов. С автоматами наперевес, шапками и красными лентами. Вы представьте себе, какие партизаны были. Это говорит за то, что вся страна встала на защиту своей родины от мала до велика. Закончил я войну в Чехословакии, прошел Германию, прошел Польшу.
Вы слушали воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны Николая Александровича Шишкарева и Виктора Михайловича Денисова о фронтовой юности, о долгом и трудном пути к победе. Мы благодарны ветеранам за их ратные подвиги, за светлый и счастливый День Победы. Поздравляем всех с праздником Великой Победы! Пусть блеск орденов ветеранов приносит огромную гордость. Пусть в будущем ждут вас удача, мир, счастье, стабильность и радость. Майский день, приятные минуты, музыка, парад и блеск салютов. Яркие и добрые приметы. С праздником великим, с Днем Победы!
Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Этот день победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Ни ночи у мартеновских печей не смыкала наша Родина очей. Ни ночи битву трудную бери, этот день мы приближали, как могли. Этот день победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
Здравствуй, мама. Возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали, пол земли. Этот день мы приближали, как могли. Этот день победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Это со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Это День Победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы.
В эфире радиопрограмма «Сокол». В рубрике «Дорожный патруль» послушайте информацию госавтоинспекции о ситуации на дорогах города и района и о профилактической работе по предупреждению дорожно-транспортных происшествий. С ней вас знакомит инспектор по пропаганде Государственной инспекции безопасности дорожного движения Анна Куликова.
По итогам первого квартала текущего года на территории области зарегистрирован рост числа дорожно-транспортных происшествий по вине водителей транспорта, принадлежащего юридическим лицам. Кроме того, в текущем году неблагополучно складывается обстановка с аварийностью на пассажирском транспорте, осуществляющем перевозку учащихся в образовательные учреждения. На основании вышеизложенного в целях профилактики дорожно-транспортных происшествий на транспорте, который принадлежит юридическим лицам, и транспорте, осуществляющем пассажирские перевозки ведомственными автобусами, в том числе к месту работы и обратно с 12 по 21 мая сотрудники госавтоинспекции проведут мероприятия, направленные на снижение аварийности как раз с участием пассажирского транспорта. Нужно отметить, что в городе Соколе 2 мая примерно в 8 часов на улице Мусинского у дома номер 15 водитель 1976 года рождения, управляя грузовой автомашиной «Вольво», при выезде с второстепенной дороги не предоставил преимущества в движении автобусу, который двигался по главной дороге. Автобус выполнял рейс по маршруту номер 4, и в момент ДТП в салоне находилось около 30 человек. В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили две женщины-пассажирки автобуса. У одной ушиб груди, вторая получила ушиб правого плеча, порезы кистей рук. Уважаемые водители, соблюдайте требования правил дорожного движения. Помните, что от вашего поведения на дороге зависит жизнь и здоровье других участников дорожного движения. Дополнительно сотрудники госавтоинспекции информируют об обязательном ознакомлении должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности дорожного движения, с требованиями, изложенными в постановлении правительства от 17 декабря 2013 года об утверждении правил организованной перевозки группы детей автобусами и приказа Министерства транспорта Российской Федерации об утверждении порядка оснащения транспортных средств тахографами, а также то, что с 1 апреля текущего года вступили в силу требования приказа МВД России об утверждении порядка подачи уведомления об организованной перевозке группы детей автобусами. В порядке подачи уведомления об организованной перевозке группы детей автобусами указано, что при организованной перевозке группы детей одним или двумя автобусами не позднее 2 дней со дня планируемой поездки подразделение госавтоинспекции по месту начала перевозки руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения образовательной организации, осуществляющей обучение, организации, осуществляющей образовательную деятельность, медицинской организации или иной организации, а при организованной перевозке группы детей по договору фрактования фрактователь или фрактовщик подают уведомление об организованной перевозке группы детей. То есть все данные лица должны не позднее 2 дней прийти в госавтоинспекцию и подать заявку на перевозку организованной перевозки групп детей автобусами.
О ситуации на дорогах города и района и о профилактических мероприятиях по предупреждению аварийности информировала инспектор по пропаганде Государственной инспекции безопасности дорожного движения Анна Куликова. Вы слушаете радиопрограмму «Сокол». Сокольская земля – кладезь духовной и материальной культуры, которая складывалась столетиями. С Сокола началось промышленное освоение края. Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации Сокольского муниципального района, Краеведческий музей Сокольского района провели районные краеведческие чтения «Сокол от истоков к современности», посвященные 85-летию города Сокола и района. Цель чтений – объединение творческих, научных и педагогических сил в сохранении, приумножении и передаче богатого историко-культурного наследия Сокольской земли и промышленного потенциала города. Активизация деятельности краеведов-любителей. Тематика чтений была разнообразной – археология, история, литература, этнография, экология, промышленность и другое. На чтениях работали секции «Историко-культурное наследие Сокольской земли», «Сокол. Промышленный узел Северо-Запада». В конференции принимали участие преподаватели, студенты средних учебных заведений и учащиеся старших классов общеобразовательных учебных учреждений, активные участники краеведческого движения, сотрудники музеев, архивов и библиотек, краеведы-любители. Вашему вниманию небольшой фрагмент открытия конференции. Участников краеведческих чтений приветствует директор Сокольского районного музея Марина Давидчук.
Добрый день, дорогие друзья! Позвольте поприветствовать вас на вторых районных краеведческих чтениях «Сокольский район от истоков современности», посвященных 85-летию города Сокола и Сокольского муниципального района. Действительно, год для нас юбилейный, 2017, ведь нашему городу и району исполняется 85 лет. И городу есть чем гордиться. Как на современном этапе, так и в историческом плане Сокольская земля как культурно-историческая зона являет собой огромный пласт культуры, как духовной, так и материальной, которая складывалась столетиями. Слово для приветствия предоставляется начальнику управления культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации Сокольского муниципального района Надежде Ивановне Хамитгалиевне.
Добрый день, уважаемые гости, уважаемые участники конференции. Да, наверное, сегодня в этом зале собрались самые неравнодушные люди, потому что, изучая историю родного края, наверное, только можно понять, как замечательна наша малая родина, в которой мы живем. И те доклады, которые сегодня представлены на конференции, я думаю, будут интересны всем. И очень отрадно, что сегодня доклады представлены не только сотрудниками музея, библиотеки, работниками областных структур, но также в сегодняшних докладах участвуют и просто краеведы нашего города и района, участвует молодое поколение. Всем участникам сегодняшней конференции я желаю успешной работы и надеюсь, что все, что мы сегодня услышим, мы еще больше полюбим с вами свою малую родину, свой родной Сокольский район.
Вы знаете, конференции, которые мы проводим на территории Сокольского района, такие как Каменниковский уезд, родина пяти районов, православная культура северной провинции, они собирают известных историков, филологов, этнографов, искусствоведов и являются заметным событием научной и культурной жизни не только, наверное, района, но и области. А чтение «Сокола от истоков современности» мы проводим во второй раз, и, возможно, они еще не стали такими популярными, да и формат у них несколько иной, но надеемся, что с каждым годом число выступающих и слушателей на чтение будет расти. И если на первых чтениях, которые мы организовывали в 2012 году с докладами, у нас выступали только лишь сотрудники и студенты учреждений города Сокола и района, то тут, вот, как уже сказала Надежда Ивановна, мы очень рады сегодня приветствовать на наших чтениях уважаемых гостей из Вологды. Слово для ведения секционных заседаний у нас предоставляется Розанному Юрию Владимировичу. Это профессор кафедры литературы Вологодского государственного университета, доктор филологических наук. И Елена Витальевна Титова, это доцент кафедры литературы Вологодского государственного университета, кандидат филологических наук. Дело в том, что 2017 год, он такой у нас юбилейный, очень много литературных юбилеев. Да, у нас исполняется 110 лет Варламу Шаламову, 85 лет Василию Ивановичу Белову, и у нас Марианна Ивановна Мурашева, искусствовед, она будет читать доклад, посвященный именно Василию Ивановичу Белову, каким образом его творчество связано с художниками. И также я предлагаю послушать все вместе Юрия Владимировича Розанова, поскольку все знают то, что у нас есть улица Каляева, да, но я думаю, что очень немногие сокольчане знают, кто такой человек Каляев.
Мое сообщение вот касается вот такой фигуры, которая отражена на карте Сокола, улица Каляева. Каляев – это действительно чрезвычайно интересная, сложная, противоречивая личность. Рассказывать о нем можно бы очень и очень долго, но, в принципе, вот основная информация о Каляеве, она открыта. Любой желающий может посмотреть в интернете и довольно много узнать об этом деятеле. Я же подготовил вот такой немножко закрытый кусок информации. Оказывается, Каляев был еще и героем нескольких литературных произведений. Но сначала все-таки несколько слов об этом человеке. Иван Платонович Каляев – это революционер. Причем не большевистской ориентации, никогда к Ленинской партии он не принадлежал. Он был таким деятелем партии социал-революционеров, эсеров, сокращенно их называют, и был даже членом боевой организации партии эсеров. Вот эсеровская революционная партия, она была по численности гораздо больше, во много раз больше, чем знаменитая партия Ленина, партия большевиков, и была наиболее значима вот в политике того времени, конца 19-го, начала 20 века. Я перейду вот к своему сюжету о рассказе Алексея Михайловича Ремизова под названием «Иван Купала». писатель Ремизов, близкий друг Каляева, Савенкова, Бердяева, Щеголева, других замечательных людей, которые были в Вологодской ссылке начала 20 века. Ремизов написал этот рассказ, как удалось установить, в конце зимы или в начале весны 1903 года в Вологде. И вместе с некоторыми другими своими произведениями ему удалось опубликовать этот рассказ в таком декадентском альманахе «Гриф», которым руководил Сергей Соколов-Кречетов, тоже известный деятель Серебряного века. Рассказ этот несколько странный. Повествование начинается со сцены совершенно идиллической. Цветы и дети. В саду у дома рассказчика резвится такая детская компания, которая напоминает рассказчику огромный цветной веник. Немножко процитирую. Костя кругленький в красной рубашечке, тоненькая черномазая Манька в голубом платьице с пучком кашки, коротышка Нюрка, взлохмочена в красной кофточке с золотыми одуванчиками, курносенькая Еля в сиреневой блузке с блеклыми фиалками, визгунья Катя, загорелая до черноты, беленькая Таня с веткой розы. Действие происходит в разгар лета. Иванов день, день Ивана Купала. Стоит столь редкое на севере тепло. По некоторым деталям узнается, что действие происходит вот именно в Вологде, хотя это специально не оговорено. Символизм избегал вот таких точных топографических привязок. Но не все счастливы вот в этом раю. Рассказчик замечает, что милые дети очень жестоко относятся к одной девочке, к Пареньке. Обижают, дразнят ее. Затравленная девочка тянется вот к рассказчику, который ее утешает, обещает в будущем унести на руках туда, где нет ни одного человека. И неожиданно появляется гость, некий Иван Платонович, приятель хозяина. Затем взрослые вслед за ребятами идут на речку. Они наблюдают, как дети исполняют древний купальский обряд, бросают венки из полевых цветов в воду и загадывают на счастье. Вначале может показаться, что вот этот странный гость, этот Иван Платонович, это один из тех чудаков, которыми, судя по воспоминаниям вологодских ссыльных и Ремизова, была так богата вот вологодская колония. Там каких только не было чудаков. Вот одна цитата. «Ионов известен был как изобретатель конспиративных пряток. В летний вологодский зной он появлялся в непромокаемом плаще, а это означало какая-нибудь конспиративная сигнализация. Или и не рыболов вовсе, а ходит по улице с удочками. Тоже вот для конспирации. А про третьего говорили, про Малинина, что он лечится муравьями там. Ну, в общем, много там было таких разных странных типов. Вот эта ключевая фигура, загадочный приятель рассказчика, Иван Платонович, это, скорее всего, портрет Каляева, приятеля Ремизова по вологодской ссылке, фанатика революции, члена террористической группы. В будущем он станет убийцей московского губернатора, великого князя Сергея Александровича. И в пользу вот этого предположения, что это портрет Каляева, говорят следующие вещи. Во-первых, имя героя рассказа, как и Каляева, зовут Иван Платонович. Во-вторых, день рождения Каляева, 24 июня, это как раз день Ивана Купалы. Отсюда, между прочим, следует, что рассказ назван не только по имени мифологического персонажа восточных славян, а и по имени вот, прототипа главного героя произведения. Каляев, он, собственно, не был вологодским ссыльным. Он в эти годы отбывал ссылку административную в Ярославле, чисто такую формальную, и поэтому регулярно мог приезжать в Вологду чуть ли не каждую неделю к другу детства Борису Савенкову, тоже в будущем известному писателю. И здесь, вот в Вологде, он познакомился и со всей вот этой колонией, с Ждановым адвокатом, с Ремизовым, с Бердяевым философом, с будущим пушкинистом Щеголевым и многими другими.
Это был фрагмент работы краеведческой конференции в Соколе. Краеведение – это времен, связующая нить, надежный мост между прошлым, настоящим и будущим. Благодаря труду любознательных краеведов сохраняется история нашего государства, пополняются страницы летописи нашей малой родины. Наша программа подходит к своему завершению. Сегодня в передаче мы листали календарь праздничных дат, слушали рассказы ветеранов о грозном военном времени и о светлом Дне Победы, узнали полезную информацию госавтоинспекции, побывали на открытии краеведческой конференции в Соколе. Сегодня для вас в студии работали звукорежиссер Наталья Вахнина, автор и ведущая передачи Елена Боруздина. Всем удачи, отличного праздничного настроения и до новых встреч в эфире! Вы слушали радиопрограмму «Сокол».